Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 827-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами будем сегодня читать 4 главу 1 послания Фессалоникийцам. Однако я понял, что в прошлый раз несколько поторопился, я стал торопиться в конце нашей прошлой беседы. Мы читали с вами 13 стих, он очень важен, и я какие-то вещи в нем не озвучил. Давайте еще раз прочитаем 1 послание Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Речь идет о пришествии Господа Иисуса Христа со всеми святыми. Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Но христиане, Церковь Христова, при этом на небесах. Вы помните, и мы с вами еще будем говорить о восхищении Церкви. Христос заберет свою Церковь. Так о каком же пришествии Иисуса Христа идет речь? И что же это такое тогда, пришествие Христа? Это Его пришествие, когда Он возьмет свою Церковь. Но если мы внимательно читаем Священное Писание, то не Он придет за Церковью, а Церковь будет взята из этого мира. Это не Его движение сверху вниз, а движение Церкви снизу вверх. Или это второе пришествие, то, о чем мы читаем здесь, в 3 главе, когда Христос придет для того, чтобы установить свое царство на земле. Но тогда как же со всеми святыми? Ведь Церковь оказывается на небесах. Христос царствует на земле. Мы с вами говорили о том, что, ну, скажем так, коммуникация между землей и небесами в это время, конечно, будет, но все равно непонятно. Как же это пришествие? Дело в том, что понятие пришествия или второе пришествие Христа может передаваться в Новом Завете несколькими словами. Одно из слов, которое часто переводится как пришествие, это слово «эпифания». Когда Иисус пришел в этот мир как младенец, это была именно эпифания. Это было как бы снятие завесы самого Бога, с Его света. То есть Бог буквально просветил нас. Свет Божий открылся. То, что раньше было прикрыто, то, что раньше было занавешено, это стало доступным для людей. И слово «эпифания» обычно все-таки относится именно к первому пришествию Иисуса Христа. Еще одно слово – «апокалипсис». Это слово означает «откровение». То, что было скрытым, то, что было тайным, становится явным, становится открытым. Кстати, именно так «откровение» Иоанна Богослова называется последняя книга Священного Писания. А вот начинается эта книга со слов «откровение», только не Иоанна Богослова, нет, это откровение Иисуса Христа. Это уже не снятие завесы. Нет, это именно явление, откровение Иисуса Христа. Мы говорим «гряди, Господи», и Он грядет, Он открывается. Вот это Его откровение. И вот это слово часто обозначает именно второе пришествие Иисуса Христа. Но есть еще одно слово. Это слово «парусия» или «парусия». Буквально оно означает даже не пришествие, а присутствие. Есть места в Священном Писании, где это переводится как «пришествие Христа», а есть и другие, где то же самое слово используется, но относится оно не ко Христу. И мы переводим его тогда именно как «присутствие». Мы прочитаем послание к Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего», ну и так далее. Вот присутствие – это тоже слово, парусия. Но в данном случае не о присутствии Иисуса Христа, а о присутствии апостола Павла. И вот именно это значение «присутствие» – это основное значение данного слова. Почему же тогда это слово переводится как «пришествие»? Ну вот смотрите, я приезжаю на конференцию на какую-нибудь, и ведущий конференции говорит: «Мы благодарим Господа за приезд этого проповедника». Приезд или приход, в данном случае неважно, я все-таки приезжаю на машине или на транспорте, на автобусе. Вот мы благодарим за то, что он приехал или пришел. Раз он приехал или пришел, значит, он присутствует с нами. Он присутствует среди нас. И вот так же и в 13 стихе 3 главы. Есть серьезные основания полагать, что речь идет не столько и не только о пришествии, сколько о присутствии. Присутствие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. То есть это не про то, что Он придет на землю вместе с нами, с христианами, потому что церковь будет на небесах. Это про то, что мы, христиане, будем присутствовать с Господом. Для того, чтобы это присутствие стало возможным, Он должен будет либо взять нас от этой земли, либо прийти на эту землю. О том, как это будет, мы с вами еще порассуждаем, мы с вами еще поговорим. Это не меняет сути третьей главы, потому что, чтобы присутствовать, опять-таки, либо Он должен прийти, либо мы к Нему должны прийти. И вот это пришествие или присутствие Иисуса Христа определяет всю нашу жизнь. Мы живем по-другому, потому что мы знаем, к чему идем. Мы живем по-другому, потому что мы знаем, к чему мы призваны. И я хочу также вспомнить 19 стих 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» И опять-таки, это тоже слово «парусия», которое может переводиться и как «пришествие», и как «присутствие». Наша славность в наибольшей мере, в самой полной мере проявится именно тогда, когда мы будем со Христом. Речь идет не только о Его пришествии, но еще и о Его присутствии. А теперь мы с вами идем дальше и читаем 4 главу 1 стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Интересно, что здесь описывается, как верующие должны жить на земле в ожидании Иисуса Христа. Начинается в русском переводе со слова «за сим», то есть «поэтому», «в связи с этим». И слово «поступать», оно тоже здесь очень важно. Это слово повторяется также и в 12 стихе. Я прочитаю его. «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Получается такое обрамление. С 1 по 12 стихи вот этот фрагмент обрамлен словом «поступать». Сегодня немало людей, которые устремлены ко Христу, потому что они ожидают Его второго пришествия. «Вот я хочу попасть в рай», скажут вам некоторые из этих людей. «Именно поэтому я христианин, именно поэтому я со Христом». Однако важно не просто стремиться в небеса, не просто помнить о том, что мы граждане небесного царства. Да, это действительно так, мы читаем об этом в Священном Писании. Важно также помнить при этом, что наши ноги должны оставаться на земле. Мы смотрим в небеса, мы ожидаем того, что будем в небесах, но продолжаем ходить по земле. Мы живем здесь, и мы призваны поступать, буквально ходить, соответственно нашему новому положению во Христе. И вот именно об этом апостол Павел говорит фессалоникийским христианам. И при этом он дает им определенные заповеди. И это новые заповеди, заповеди, которых не было в словах Иисуса Христа, но они продолжают и развивают слова Иисуса Христа. Кстати, Спаситель ведь тоже давал своей церкви заповеди. Удивляетесь? переслушайте наши программы, например, по Евангелию от Иоанна. «Заповедь новую даю я вам, да любите друг друга». Почитайте, пожалуйста, и я думаю, это будет очень и очень полезно. Скажу еще одну вещь, которая кому-то из вас, друзья, может не понравиться. Часто рассуждают о 10 заповедях. Однако 10 заповедей не имеют никакого отношения к спасению грешного человека. Потому что соблюдение 10 заповедей, заповедей, данных через Моисея, не спасает, они не для этого даны. 10 заповедей – это далеко не стандарт христианского поведения. Планка христианина стоит на самом деле гораздо выше, как Господь показал уже в Нагорной проповеди. Скорее, 10 заповедей для нас как такой педагог, или, можно даже сказать, нянька такая, которая ведет нас ко кресту и в какой-то момент говорит нам: «Послушай, малыш, тебе нужен Спаситель. Ты видишь, ты не можешь исполнить эти заповеди, тебе действительно нужен Спаситель. Никак иначе не получится». 10 заповедей подобны зеркалу, благодаря которому мы видим свое реальное положение. Мы видим, что мы грешники. Мы видим, что нам нужен Христос. 10 заповедей даны не для того, чтобы спасти нас, а для того, чтобы показать, что мы нуждаемся в спасении. Мы с вами увидим, что планка христианского поведения и христианской жизни стоит на самом деле гораздо выше, чем 10 заповедей. И у нас будут с вами заповеди, которые даны верующим. Кстати, в 5 главе перед нами будут целые 22 заповеди. И вот тут возникает вопрос. Если человек не мог исполнить 10 заповедей, как признавался в этом апостол Петр в Деяниях 15 глава, то как же мы будем исполнять новые заповеди, полученные от Бога? Кто-то, кто, может быть, присоединился к нам позже, может не вспомнить сейчас Иерусалимский совет и слова, которые сказал апостол Петр на Иерусалимском совете, когда речь шла о том, принимать или не принимать язычников. Ну, если вы не вспомните, давайте все-таки прочитаем. Это 15 глава Деяний апостолов, 7 и следующие стихи. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи-братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верую, очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Видите, сначала признание. Ни наши праотцы, ни мы сами не могли понести весь вес, всю тяжесть этих заповедей. Мы не могли все это исполнить. И они тоже не могут. Что же вы отягощаете их? Они, как и мы, спасаются верою в Иисуса Христа. Другого пути не существует. И именно поэтому настолько важны дела, поступки верующего. Не как способ спасения, а как отражение нашей христианской жизни. Верующий человек уже не может поступать так, как ему угодно. Он должен поступать так, как угодно Христу. Я возвращаюсь к первому посланию Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». И дальше 3 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Да, перед нами будут конкретные заповеди, и исполнение этих заповедей происходит из нашего послушания Христу. Мы не беззаконники, мы послушны Христу, причем послушны всем сердцем. Не то, что мы исполняем заповеди для того, чтобы спастись. Мы исполняем заповеди потому что Он нас уже спас, и мы любим Его и хотим служить Ему.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше начинается конкретизация. Это третий стих, известнейший стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Я хочу начать со слова «освящение». Очень важно помнить его значение, потому что это замечательное слово. С одной стороны, Христос буквально стал нашим освящением, нашей святостью. Он источник нашей святости. Мы ничего к этому не можем уже добавить. И слово это в данном случае не указывает на наше безгрешное состояние. Оно указывает скорее на то, что мы освящены, отделены для Бога. Я очень часто вспоминаю первое послание к Коринфянам, первая глава. Апостол Павел обращается к коринфским христианам как святым. Но ведь, читая послание, мы понимаем, что они далеко не были совершенными людьми. И все же Павел называет их святыми. У апостола Петра есть еще более яркий пример. Это второе послание Петра, где он говорит о Священном Писании. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». А теперь смотрите внимательно. «Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Кто изрекал пророчество? Святые Божьи человеки. Значит ли это, что авторы Священного Писания совершенны? Достаточно знать историю, чтобы сказать «нет». Ну, например, Моисей был убийцей, Давид был прелюбодеем, и также виновен в убийстве. Мне продолжать? Тут на самом деле многое можно было бы продолжить. Но нигде не говорится, что эти люди были совершенны. Говорится, что они были водимы Святым Духом. Понимаете, очень важно, чтобы мы, христиане, стремились к святости. Однако также нужно помнить, что мы можем быть приемлемыми перед Богом только в Иисусе Христе. Никак иначе. Третий стих указывает на то, что мы отделены для Бога. Кадош или хагиос. И то, и другое означает отделенный. А потому и жить надо соответственно этому новому положению. Ну и дальше в следующих стихах конкретизируется жизнь человека, который отделен для Бога. Четвертый стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «свой сосуд». Почему именно так здесь говорится? Почему именно о сосудах? Дело в том, что для израильтян здесь была очень хорошая аналогия. Тут важно вспомнить про скинию. Помните скинию, которую построил Моисей по указанию Божьему, и дальше уже храм? И в скинии были святые или священные сосуды, священная утварь. Это те сосуды, которые использовались в служении Богу. Их нельзя было использовать никак иначе. Бог благословил их для того, чтобы они были освящены, они были отделены от всего остального. И этот сосуд мог быть старым, но он оставался посвященным Богу. Вот это подлинная посвященность. В нашем мире тоже есть посвященность, но не в ту сторону. Секс фактически стал для многих людей своеобразной религией. Ну а Павел говорит, напротив, вы должны жить в соответствии с Евангелием. Скажу вам так, беспорядочная жизнь некоторых современных верующих приводит к тому, что люди начинают хулить и Бога, и Евангелие, и служение. И если бы сейчас, в этот момент, мы могли бы все разделить и сказать, Вот это про верующих людей. А вот то про неверующих людей, оно к нам не относится. Все было бы гораздо проще. Однако эти предостережения и эти наставления в святости относятся и к верующим, даже в большей степени, чем к неверующим. Неверующий человек скажет: «А с какого я должен так себя вести?» Для верующего этот вопрос немыслим. Надо помнить также и особенности города Фессалоники. Люди жили во грехе, они не служили Богу. Сексуальность была завышена, она была слишком подчеркнута, но это была греховная, человеческая сексуальность. И апостол Павел говорит о том, как важно от этого отказаться. Потому что мы уже освящены. Потому что мы уже особые сосуды в Божьем храме. Потому что, развивая идеи апостола Павла и повторяя эти идеи, мы сами храм Божий в Иисусе Христе. И если человек пытается жить и по-старому, и по-новому, то Бог такого не принимает. Возникает лицемерие, возникает обида на Бога. «Боже, я же тебе служу по воскресеньям, а ты не замечаешь». Бог предельно четко говорит о том, что есть вещи, которые перед ним неприемлемы. Не может человек проповедовать Божие Слово и при этом, не раскаиваясь, скрывать в себе нечистые мысли или нечистые дела. Вот тут либо одно, либо другое. Если человек пытается соединить и то, и другое, то рано или поздно этому приходит конец. Рано или поздно все раскрывается. Читаем дальше 6 стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Это о наших отношениях с другими людьми. Давайте вернемся к началу стиха. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». Вот это часть заповеди. А дальше предупреждение. Причем предупреждение очень серьезное. «Потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Если ты будешь поступать с братом или с сестрой противозаконно, то есть Божие мщение. Бог сам ответит, Бог сам все сделает. Господь – мститель за все это. Знаете, в своей христианской жизни я неоднократно убеждался в истинности этих слов. Я видел нечестных верующих, видел нечестных служителей и видел, как Бог судит их. Порой кажется, Бог не узнает. Слушайте, если мы по-настоящему доверяем Богу, то мы понимаем также, Бог узнает. И более того, мотивирует нас к жизни в праведности не просто мысль о том, что Бог узнает, а мысль о том, что наша неправедная жизнь будет огорчением для Бога и ложным свидетельством для окружающих. Идем дальше. 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И 8 стих. «Итак непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». «Непокорный» может переводиться так же, как «тот, кто презирает». Тогда стих играет немножко другими красками. «Итак презирающий презирает не только человеков, но и Бога, который дал нам Духа Своего Святого». Вот человек, у которого в сердце презрение, он ведь действительно это презрение будет источать на всех. Он будет презирать и Бога, и людей. С другой же стороны, верующий человек, христианин, имеет в себе Святого Духа. И знаете, даже если Божие дитя попадет в свинарник, а такое бывает, все равно даже в этом случае придет момент, когда оно по-настоящему взыщет Бога и устремится к Нему. Понимаете, Божие дитя может оказаться в свинарнике, но Божие дитя не захочет жить в свинарнике. Здесь нам с вами сегодня придется расстаться. мы подходим к замечательному фрагменту, который говорит о пришествии Господа и восхищении Церкви. И надо понимать, что все, о чем мы говорили до сих пор, относится ровно к этому же. Христианская любовь тесно и неотделимо связана с пришествием Иисуса Христа. Тут не о чем спорить. Это учение, по которому нужно жить. И не для того, чтобы спастись, но потому, что мы уже спасены. Потому что мы уже возлюблены. Потому что мы любим нашего Господа. Продолжим в следующий раз. Ну а пока, да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.